Глава 17. Тирион. «Сон у меня уже не тот, что в молодости», — сказал великий мейстер Пицель, словно желая извиниться за назначенную на рассвете встречу. «Лучше уж встать еще затемно, чем ворочаться без сна в постели, думая о незавершенных делах». Его тяжелые веки, вопреки словам, придавали ему сонный вид. В комнатах под вороньей вышкой служанка мейстера подала им вареные яйца, компот из слив и овсянку, а Пицель прочел молитву. «В наши печальные времена, когда повсюду голод, я стараюсь ограничиваться самыми скромными кушаньями». «Похвально!» Тирион облупил большое коричневое яйцо, не кстати напомнившее ему лысую голову великого мейстера. «Но я иного мнения. Я съедаю все, что есть. На случай, если завтра этого не будет. А что, ваши вороны тоже рано поднимаются?» Пицель огладил белоснежную бороду, не спадавшую ему на грудь. «О, да. Послать за пером и чернилами после завтрака? Нет нужды». Тирион положил на стол рядом с тарелкой два пергамента, туго скатанные в трубочку и запечатанные воском с обоих концов. «Отошлите вашу девушку, чтобы мы могли поговорить». «Оставь нас, дитя», — приказал Пицель. И служанка поспешно вышла. «Итак, эти письма предназначаются для Дорана Мартелла, принца Дарнийского». Тирион откусил верхушку яйца. Ему недоставало соли. «Здесь две копии одного и того же письма. Пошлите самых быстрых своих птиц. Это дело чрезвычайной важности».
«Я отправлю их сразу после завтрака».
«Отправьте лучше сейчас. Компот может подождать, а вот государство едва ли. Лорд Ренли ведет свое войско по дороге Рос. И никто не знает, когда лорд Станис отплывет с драконьего камня».
«Если так угодно милорду, — заморгал Пицель, — ему угодно. Мой долг — служить вам».
Пицель величественно поднялся на ноги, звякнув своей цепью. Она была тяжелая. В нее входило около дюжины мейстерских ожерелий, сплетенных вместе и украшенных драгоценными камнями. Тириону казалось, что золота, серебра и платины в ней гораздо больше, чем звеньев из неблагородных металлов. Пицель поворачивался так медленно, что Тирион успел доесть яйцо и попробовать компот, водянистый и сильно разваренный, прежде чем услышать хлопанье крыльев. Тогда он встал, увидел ворона, особенно черного на рассветном небе, и торопливо направился к полкам в дальнем углу комнаты. Аптека мейстера являла собой внушительное зрелище. Десятки горшочков, запечатанных воском, сотни закупоренных пузырьков, флаконы матового стекла, бесчисленные кувшины с сушеными травами. Каждый сосуд был снабжен ярлычком, надписанным аккуратной рукой мейстера. «Какой упорядоченный ум», — подумал Тирион. «В самом деле, стоило посмотреть повнимательнее, чтобы понять, что здесь всякому снадобью отведено свое место. И сколь любопытны эти снадобья!» Тирион заметил сладкий сон и ночную тень, маковое молоко, слезы лиса, порошок сероголова, волчью смерть и пляску демона, яд Василиска, слепыш, вдовью кровь. Встав на цыпочки, он снял с верхней полки маленький запыленный пузырек, прочел ярлык, улыбнулся и сунул бутылочку в рукав. Он сидел за столом и облупливал второе яйцо, когда великий мейстер осторожно слез по лесенке. «Готово, милорд», — сообщил старец и сел. «Такие дела лучше исполнять незамедлительно, истинно так». «Чрезвычайной важности, вы говорите?» «Да-да».
В овсянку, чересчур густую, не помешало бы добавить масла и меда. Теперь в Королевской гавани, правда, трудно достать и то, и другое, но в замке лорда Джайлса всего вдоволь. Половину своей провизии замок получал либо от него, либо из земель леди Танды. Росби и Стокворд располагались немного к северу от города, и война еще не затронула их.
«Принцу Дарнийскому, могу ли я узнать, лучше не надо?»
«Воля ваша». Любопытство Пицеля так назрело, что Тирион почти чувствовал его вкус.
«Может быть, королевский совет...» Тирион постучал деревянной ложкой по краю миски.
«Совет существует, чтобы советовать королю, мейстер».
«Именно так. А наш король — 13-летний мальчик. И от его имени говорю я».
«Конечно, конечно, на то вы и десница, но превосходнейшая ваша сестра, королева Серсея, она несет тяжкое бремя на своих прелестных белых плечах. Я не намерен усугублять это бремя. А вы?»
Тирион наклонил голову, вперев великого мейстера испытывающий взгляд.
Пицель опустил глаза в тарелку. Разномастные радужки Тириона, черная и зеленая, чем-то беспокоили людей. Он это знал и пользовался этим вовсю.
«Вы, безусловно, правы, милорд», — произнес старик между двумя ложками компота. «Это очень благородно с вашей стороны так щадить королеву. Такой уж я человек».
Тирион вернулся к невкусной овсянке.
«Заботливый.
В конце концов, Серсея — моя любимая сестра. И женщина, к тому же, весьма незаурядная женщина. Но все же нелегко особе слабого пола вникать во все государственные дела».
«Нашлась тоже нежная голубка. Спросите о ней Эддарда Старка».
«Я рад, что нашел вас единомышленника. Благодарю вас за угощение, но мне предстоит длинный день».
Тирион слез со стула.
«Уведомьте меня в случае получения ответа из Дорна».
«Непременно, милорд».
«Меня и больше никого».
«О, разумеется».
Покрытая пятнами рука Пицеля впилась в бороду. Так утопающий цепляется за веревку. И это порадовало Тириона.
«Первый», — подумал он.
С трудом спустившись по лестнице, он вышел во двор. Солнце уже поднялось довольно высоко, и замок начал просыпаться. По стенам вышагивали часовые, рыцари и латники бились на затупленных мечах. Брон сидел на кромке колодца. Две хорошенькие служанки пробежали мимо, неся большую корзину с тростником, но наемник даже не посмотрел на них.
«Брон, ты приводишь меня в отчаяние», — сказал Тирион.
«Такая прелестная картина, а ты смотришь на олухов, гремящих железом».
«В этом городе около сотни заведений, где я за стертый медный грош могу получить бабенку, какую захочу. А вот наблюдение за этими олухами может когда-нибудь спасти мне жизнь».
«Кто этот парень в клетчатом синем камзоле, с тремя глазами на щите?»
«Так какой-то межевой рыцарь. Таллат. Как он себя именует?
А что?»
Брон откинул волосы с глаз.
«Он из них самый лучший. Но и у него свой ритм. Когда он атакует, он наносит одни и те же удары в одном и том же порядке».
Брон усмехнулся. «В стычке со мной это его погубит».
«Он присягнул Джоффри и вряд ли станет драться с тобой».
Тирион двинулся через двор. Брон рядом, приноравливаясь к его коротким шажкам. За последние дни наемник приобрел почти пристойный вид. Он вымыл и причесал свои темные волосы, был свежевыбрит и носил черный панцирь офицера городской стражи.
Ланнистерский багряный плащ у него на плечах имел узоры золотых рук. Плащ подарил Брону Тирион, когда назначил его капитаном своей личной гвардии.
«Много ли у нас сегодня просителей?»
30 слишком. Почти все с жалобами или хотят поклянчить чего-то, как всегда. В том числе и твоя любимица», — Тирион застонал.
«Леди Танда?»
«Ее паж. Она опять зовет тебя на ужин. Будет оленей окорок, фаршированный гусь под соусом из шелковицы и ее дочь», — кисло завершил Тирион. Со дня его прибытия в Красный замок леди Танда повела против него кампанию, опираясь на неисчерпаемый арсенал пирогов с миногой, дикой кабанятины и взбитых сливок. Видимо, она забрала себе в голову, что знатный карлик прекрасно подойдет в мужья ее дочери Лоллис, крупной, рыхлой, слабоумной девице, все еще девственной, по слухам, в свои 33 года. «Передай ей мои сожаления». «Ты не любишь фаршированного гуся?» — съехидничал Брон. «Ешь его сам, а заодно и женись на девице. А еще лучше пошли Шаггу». «Шагга скорее съест девицу и женится на гусыне. Притом Лоллис тяжелее его».
«Это верно»,
— согласился Тирион, проходя покрытой галереей между двумя башнями. «Кому еще до меня нужда?» Наемник посерьезнел. «Там ждет ростовщик из Браавоса с какими-то бумагами. Он хочет видеть короля по поводу некого долга. Джофф умеет считать только до 20. Отправь ростовщика к мизинцу. Этот с ним поладит. Еще? Какой-то лордик с трезубца говорит, что люди твоего отца сожгли его замок, изнасиловали жену и перебили всех крестьян».
«На то война!» — Тирион чуял здесь руку Грегора Клегана.
«Или сира Амари Лорха, или Квохарца, еще одного отцовского пса. Чего он хочет от Джоффри?»
«Новых крестьян?» «Рассыпается в уверениях своей преданности престолу и просит возместить ущерб. Я приму его завтра».
«Речной лорд? В самом ли деле он предан или говорит так с горя? Может пригодиться. Приглядись, чтобы его хорошо устроили и накормили горячим. Пошли ему также новую пару сапог, хороших, в дар от короля Джоффри. Щедрый жест никогда не повредит». Брон коротко кивнул. «Еще тебя добивается целая свора булочников, мясников и зеленщиков».
«Я уже сказал им, что ничего не могу им дать».
Провизия поступала в Королевскую гавань тонкой струйкой, да и в основном предназначалась для замка и гарнизона. Цены на овощи, коренья, муку и фрукты достигали головокружительной высоты, и Тириону даже думать не хотелось о том, какое мясо варится в котлах харчевин Блошиного конца. Лучше уж рыба. У них еще оставалась река и море, пока лорд Станис не вышел в плавание. Они просят защиты. Прошлой ночью одного пекаря зажарили в его собственной печи, обвинив в том, что он слишком много заламывал за хлеб.
«А он заламывал?
Его уж теперь не спросишь».
«Надеюсь, его не съели?»
«Насколько я слышал, нет».
«Следующего съедят», — мрачно посулил Тирион.
«Я и так защищаю их, как могу. Золотые плащи, торговцы уверяют, что в толпе убившей булочника были и золотые плащи. Просители требуют встречи с самим королем».
«Ну и дураки».
Тирион отослал бы их со словами сожаления. Племянник прогонит их кнутами и копьями. Тириону даже хотелось допустить их к королю, но он не смел. Рано или поздно враг подступит к королевской гавани. Не один, так другой. Вовсе ни к чему заводить предателей внутри городских стен. Скажи им, что король Джоффри разделяет их опасения и сделает для них все возможное. Им нужен хлеб, а не посулы. «Если я дам им хлеб сегодня, Завтра они придут к воротам и запросят вдвое больше.
Кто там еще?
Черный брат со стены. Стюарт говорит, он привез с собой мертвую руку в склянке.
Удивляюсь, как это ее не съел никто.
Его, пожалуй, надо повидать.
Это, случаем, не Йорин?
Нет. Какой-то рыцарь. Торни.
Сир Алисер?
Из всех черных братьев, кого он видел на стене, сир Алисер Торни пришелся Тириону по вкусу менее всего. Озлобленный, низкий человек, придающий слишком большое значение собственной персоне.
Нет, мне что-то пока не хочется видеть сира Алисера. Найди ему каморку, где тростник не меняли уже с год, и пусть его рука погниет еще немного.
Брон прыснул и пошел своей дорогой. А Тирион начал взбираться по лестнице. Ковыляя через внешний двор, он услышал, как поднимают решетку. В ворот ждала его сестра с большим отрядом. На своем белом скакуне она возвышалась над ним. Богиня в зеленом наряде.
«Здравствуй, брат», — не слишком приветливо сказала она.
Королева осталась недовольна тем, как он разделался с Яносом Флинтом.
«Ваше Величество!» — учтиво поклонился Тирион. «Ты сегодня прелестна!»
Серсея была в золотой короне и горностаевом плаще. В ее свиту входил сир Борос Блаунд из Королевской гвардии в белой чешуйчатой броне и хмурой, как обычно. Сир Бейланс Ван с луком на отделанном серебром седле. Лорд Джайлс Росби, кашляющий пуще обыкновенного. Галлен Пиромант из гильдии алхимиков и новый фаворит королевы, ее кузен сир Лансель Ланнистер, бывший оруженосцем ее покойного мужа и произведенный в рыцари по настоянию вдовы. Охрану составляли Виллар и 20 его гвардейцев.
«Куда это ты собралась?»
«Я объезжаю городские ворота, чтобы осмотреть новые скорпионы и огнеметные машины. Должен же кто-то проявить заботу о городской обороне, раз ты к этому безразличен».
Ясный зеленый взор Серсеи был прекрасен, даже когда выражал презрение.
«Меня уведомили, что Ренли Баратеон вышел из Хайгардена. Он идет по дороге Рос со всем своим войском».
«Мне Варис сказал то же самое».
«Он может быть здесь, к полнолунию?»
«Нет. Если будет двигаться столь же неспешно», — заверил ее Тирион. «Он каждую ночь пирует в каком-нибудь замке и устраивает ассамблею на каждом перекрестке.
И каждый день к нему собирается все больше знамен. Говорят, в его войске уже 100 000 человек».
«Ну, это вряд ли».
«За ним стоят штормовые пределы Хайгарден, дурак-то эдакий. Все знаменосцы Тирилла, кроме Редвинов, да и за них меня надо благодарить. Пока побитые оспой двойняшки остаются в моих руках, лорд Пакстер будет сидеть в бару и радоваться, что можно не лезть в драку».
«Жаль, что ты и рыцаря цветов не зажала в своем прелестном кулачке. Но у Ренли есть и другие заботы помимо нас. Наш отец в Харренхолле, Роб Старк в Риверане. На его месте я вел бы себя почти так же. Шел бы вперед потихоньку, выставлял бы напоказ свою силу, наблюдал и выжидал. Пусть мои соперники воюют, мне спешить некуда. Если Старк нас побьет, весь юг упадет в руки Ренли, точно плод с ветви, и это без единой потери. Ну а если выйдет по-иному, он обрушится на нас, не дав собраться силами».
Серсею это не успокоило.
«Я хочу, чтобы ты заставил отца прийти с армией в Королевскую гавань».
«Где этой армии делать совершенно нечего, разве что внушать тебе чувство безопасности».
«Когда это я мог заставить отца сделать то или иное?»
«Ну а когда ты намерен освободить Джейми? Он стоит сотни таких, как ты».
«Только не говори об этом, леди Старк», — криво усмехнулся Тирион.
У нас нет на обмен сотни таких, как я.
Отец, должно быть, ума лишился, посылая сюда тебя. Пользы от тебя никакой, один вред.
Серсея тряхнула поводьями, повернула коня и рысью выехала за ворота в струящемся позади горностаевом плаще, а свита последовала за ней. По правде сказать, Ренли Баратеон не внушал Тириону и половины того страха, что его брат Станнис. Ренли пользуется любовью простого народа, но он никогда еще не водил людей в бой. Станнис же человек жесткий, холодный и непреклонный. Знать бы, что происходит на драконьем камне. Но ни один из рыбаков, которым Тирион заплатил и послал шпионить за островом, так и не вернулся. Даже осведомители, которые, как утверждает Евнух, имеются у него в замке Станниса, хранят зловещее молчание. Но в море замечены полосатые лиские галея, и Варису доносят из мира о капитанах, поступивших на службу к Станнису. Если Станнис ударит с моря, пока его брат Ренли будет штурмовать ворота, голову Джоффри скоро взденут на пику. Хуже того, рядом с ней окажется голова Тириона. Удручающая мысль. Надо как-то удалить Шаю из города, пока дело не обернулось совсем скверно. Подрик Пейн, потупившись, стоял у дверей в гостиницу.
«Вон там», — произнес парень, обращаясь к поясной пряжке Тириона.
«В вашей горнице, милорд». Тирион вздохнул.
«На меня смотри, Пот. Меня бесит, когда ты разговариваешь с моим паховым щитком. Тем более его на мне нет. Кто у меня в горнице?»
«Лорд Мизинец». Подрик мельком взглянул на Тириона и тут же опустил глаза. «То есть лорд Петир. Лорд Бейлиш. Мастер над монетой».
«Послушать тебя, так как там полным-полно».
Парень сгорбился, точно его ударили, и Тирион ни с того ни с сего почувствовал себя виноватым. Лорд Петир сидел у окна, томный и нарядный, в бархатном сливовом дублете и желтом атласном плаще, положив руку в перчатке на колено. «Король стреляет зайцев из арбалета», — сказал он. «Зайцы побеждают. Хотите взглянуть?» Чтобы взглянуть, Тириону пришлось встать на цыпочки. Один заяц лежал убитый, другой, дергая длинными ушами, издыхал со стрелой в боку. Израсходованные стрелы валялись на утоптанной земле, как солома, раскиданная бурей. «Давай!» — крикнул Джоффри. Егерь выпустил зайца, которого держал, и тот поскакал прочь. Джоффри спустил курок арбалета и промахнулся на 2 фута. Заяц встал на задние лапы и уставился на короля, дергая носом. Джофф, выругавшись, покрутил вороток, заново натянув тетиву, но заяц ускакал, не успел он зарядить стрелу. «Давай другого!» Егерь запустил руку в садок. Этот зверек, бурый, затерялся среди камней, а торопливый выстрел Джоффа едва не угодил сыру Престону в пах. Мизинец отвернулся от окна и спросил Подрика. «Любишь ты тушеную зайчатину, мальчик?» Пот вперил взор в сапоги гостя. «Красивые, из красной кожи с черным орнаментом».
«Это едят, милорд?»
«Да. Скоро зайцы разбегутся по всему замку, и мы будем есть это 3 раза в день».
«Все лучше, чем крыса на вертеле», — сказал Тирион.
«Оставь нас, Пот. Впрочем, лорд Петир, может быть, желает выпить чего-нибудь?»
«Благодарю покорно».
«Выпей с карликом, и завтра проснешься на стене», — как говорят в замке.
«Черное делает мою нездоровую бледность еще заметнее».
«Не бойся, милорд», — подумал Тирион. «Для тебя я припас не стену». Он сел на высокий с мягкими подушками стул и сказал.
«Как вы нынче нарядны, милорд!»
«Вы меня огорчаете. Я стараюсь быть нарядным каждый день».
«Это новый дублет?»
«Да, вы очень наблюдательны».
«Сливовое и желтое. Это цвета вашего дома?» «Нет, но человеку надоедает носить те же цвета день за днем, по крайней мере, мне».
«Кинжал у вас красивый».
«Правда?»
Мизинец с озорным блеском в глазах извлек его из ножен и оглядел, словно видел впервые.
«Валерийская сталь, а рукоятка из драконьей кости. Простоват немного, конечно. Он ваш, если пожелаете».
«Мой?» Тирион посмотрел на него долгим взором. «Ну уж нет».
«Он знает, наглец. Он знает. И знает, что я знаю, но думает, что я не посмею его тронуть».
«Если был когда-нибудь человек в золотой броне, то это Петир Бейлиш, а не Джейми Ланнистер. Знаменитые доспехи Джейми — это просто позолоченная сталь. А вот мизинец...» Тирион узнал о славном Петире такое, что его еще больше беспокоило.
10 лет назад Джон Арин дал Бейлишу какую-то мелкую должность в таможне, где лорд Петир вскоре отличился, собирая втрое больше, чем все другие королевские сборщики. Король Роберт был известный мод, и человек, способный получать с двух золотых драконов третий, стал бесценным приобретением для королевского десницы. Мизинец взлетел наверх за быстротой стрелы. За свои 3 года при дворе он сделался мастером над монетой, вошел в Малый Совет, а доходы в казну возросли в 10 раз против тех, что получал злосчастный предшественник Петира. Правда, и долги короны сильно увеличились.
Искусным жонглером был Петир Бейлиш.
И умной головой. Он не просто собирал золото и забирал его в сокровищницу. О, нет. Он отделывался от кредиторов короля обещаниями и пускал королевское золото в оборот. Он скупал повозки, лавки, дома, корабли. Он скупал зерно, когда зерна было в избытке, и продавал хлеб, когда хлеба не доставало. Он покупал шерсть на севере, полотно на юге и кружево в Лисе. Запасал это впрок, красил и продавал. Золотые драконы плодились и множились, а мизинец все отдавал их в люди и пригонял домой вместе с выводком. При этом он всюду пристраивал своих людей. Хранителей ключей, всех 4 назначил он, а также королевского щитовода и королевского весовщика, и начальника всех 3 монетных дворов. Из 10 портовых смотрителей, откупщиков, таможенных сержантов, сборщиков пошлин, скупщиков шерсти, ростовщиков, винокуров 9 были людьми мизинца. В большинстве своем они происходили из средних слоев, сыновья купцов и мелких лордов, порой даже чужестранцы, но на поверку оказывались куда способнее своих высокородных предшественников. Никому не приходило в голову оспаривать эти назначения. Да и зачем бы? Мизинец ни для кого не представлял угрозы. Умный, улыбчивый, открытый, всеобщий друг, всегда способный раздобыть столько золота, сколько нужно королю или деснице, и притом очень скромного происхождения, чуть выше межевого рыцаря. Он был не из тех, кого боятся. Не было у него ни знаменосцев, ни армии вассалов, ни укрепленного замка, ни сколько-нибудь заметных владений, ни видов на выгодную женитьбу.
«Так как же посмею я его тронуть, даже если он изменник?» — думал Тирион и вовсе не был уверен, что посмеет, по крайней мере теперь, когда идет война. Со временем он мог бы заменить людей мизинца на ключевых постах своими, но... Со двора донесся крик.
«Ага, его величество убил зайца», — заметил лорд Бейлиш.
«Очень неповоротливо, как видно. Милорд, вы воспитывались в Риверане, и, как я слышал, очень сблизились с Талли».
«Верно. Особенно с дочками».
«И насколько же?»
«Я лишил их невинности. Этого довольно?»
Свою ложь, Трион был почти уверен, что это ложь, мизинец преподнес с таким небрежным видом, что многие бы поверили. Быть может, это Кейтлин Старк лжет? И о том, как лишилась невинности, и о кинжале? Чем дольше Тирион жил, тем больше убеждался, что ничего не бывает простым или мало что может приниматься на веру. «Меня дочери лорда Хостера не любят», — признался он. «Вряд ли они захотят выслушать какое бы то ни было мое предложение, но к тем же словам, исходящим от вас, могут отнестись более благосклонно». «Смотря какие это будут слова. Если вы намерены предложить Сансу в обмен на вашего брата, поищите кого-нибудь другого. Джоффри никогда не расстанется со своей игрушкой, а леди Кейтлин не такая дура, чтобы сменять цареубийцу на девчонку». «А если и Арию приложить?» «Я разослал людей на ее поиски. Пусть ищущие сначала найдут». «Буду иметь это в виду, милорд. Я, собственно, надеялся на ваш успех с леди Лизой. Для нее у меня есть более заманчивое предложение». «Лиза покладистая, Кейтлин. Это верно. Но и боязливее, при том, как я слышал, ненавидит вас. Она полагает, что на то у нее есть причина. Когда я гостил у нее в гнезде, она уверяла, что это я убил ее мужа и не желала слышать никаких оправданий. Может быть, она изменится ко мне, если я выдам ей настоящего убийцу Джона Айрена?» Мизинец выпрямился. «Настоящего убийцу?» «Признаться, мне стало любопытно. И кого же вы предлагаете?» Настал черед Тириона улыбнуться. «Такие подарки я делаю только своим друзьям». «Лиза Арен должна будет это понять». «Что же вам нужно? Ее дружба или ее мечи?» «И то, и другое». Мизинец погладил свою аккуратную бородку. «У Лизы свои заботы. Кланы из Лунных гор стали беспокоить ее пуще прежнего. И теперь горцы лучше вооружены». «Печально», — сказал вооруживший горцев Тирион Ланнистер. «Но я мог бы ей в этом помочь. Одно мое слово... И чего же это слово будет ей стоить? Я хочу, чтобы леди Лиза с сыном признали Джоффри своим королем, присягнули ему на верность и вступили в войну со Старками и Талли. В вашем пудинге налицо таракан, Ланнистер. Никогда Лиза не пошлет своих рыцарей против Риверана. Я об этом и не прошу. Во врагах у нас нет недостатка. Она могла бы помочь нам против лорда Ренли или лорда Станиса. Будь тот двинется с драконьего камня. Взамен я обещаю ей возмездие за смерть Джона Арена и мир в долине. Я даже назначу ее выродка хранителем Востока, как его отца. «Хочу посмотреть, как он полетит», — пропищал в памяти Тириона детский голосок. «А чтобы скрепить договор, я отдам ей мою племянницу». В зеленовато-серых глазах Петира Белиша к удовольствию Тириона отразилось искреннее удивление. «Мирцеллу? Она сможет выйти за маленького лорда Роберта, когда подрастет, а до тех пор будет воспитанницей леди Лизы в гнезде». «А что скажет об этом ее величество королева?» Тирион пожал плечами, и мизинец расхохотался. «Я так и думал. Вы опасный человечек, Ланнистер. Ну что ж, я могу пропеть эту песенку Лизе». Снова хитрая улыбка и озорной огонек в глазах. «Если захочу». Тирион молча кивнул, зная, что долгого молчания мизинец не выдержит. «Итак», — немало не смущаясь, сказал после паузы тот, «что же вы припасли для меня?» «Харренхолл». Любопытно было наблюдать за лицом мизинца. Его отец был самым мелким из маленьких лордов. Дед — безземельным межевым рыцарем. По наследству лорду Петиру досталось не более нескольких арков каменистой земли на обдуваемом ветрами побережье перстов. Харренхолл же — одно из богатейших имений семи королевств. Его земли обширны и плодородны. Замок входит в число самых мощных крепостей государства. И будет побольше Риверана, где Петир Белиш воспитывался и откуда был изгнан,
как только посмел поднять взор на дочь лорда Хостера. Мизинец не спеша поправил плащ, но Тирион уловил жадный блеск в его хитрых кошачьих глазах.
«Вот ты и мой», — подумал карлик.
«Хоренхолл проклят», — сделанный скукой в голосе молвил наконец лорд Петир. «Ну так сравняйте его с землей и постройте заново по своему вкусу. В монете у вас недостатка не будет. Я намерен сделать вас лордом-сюзереном Трезубца. Эти речные лорды доказали, что доверять им нельзя. Пусть присягают вам, если хотят сохранить свои земли».
«Даже Талли?»
«Если и Талли, к тому времени кто-нибудь останется». Мизинец походил на мальчишку, только что украдкой откусившего кусочек медовых сот. Он, конечно, опасается пчел, но мед так сладок.
«Хоренхолл со всеми его землями и доходами», — задумчиво произнес он.
«Одним ударом вы делаете меня чуть ли не самым крупным лордом государства. Я не хотел бы показаться неблагодарным, милорд, но все же почему?
Вы хорошо послужили моей сестре в деле престола наследия».
«Как и Янас Линд, которому пожаловали тот же самый замок Хоренхолл и отняли обратно, когда Слинд перестал быть нужен».
«Тут вы меня поймали, милорд», — засмеялся Тирион.
«Что вам сказать? Вы нужны мне, чтобы переманить к нам леди Лизу. А в Яносе Слинте я и верно больше не нуждался», — он передернул плечами.
«Лучше уж вы в Хоренхолле, чем Ренли на Железном Троне. Что может быть проще?»
«В самом деле, что? А понимаете ли вы, что мне, быть может, придется переспать с Лизой Арен, чтобы добиться ее согласия на этот брак? Не сомневаюсь, что вы с честью выдержите это испытание».
«Я как-то сказал Неду Старку, что когда ты останешься голой наедине с дурнушкой, то единственный выход — это закрыть глаза и приниматься за дело».
Мизинец сложил пальцы домиком и посмотрел в разномастные глаза Тириона.
«Дайте мне 2 недели на устройство моих дел и приготовьте корабль, который отвезет меня в Чаячий город».
«Очень хорошо». Мизинец встал.
«Приятное было утро, Ланнистер. И полезное для нас обоих, полагаю».
Он поклонился, мелькнув желтым плащом, и направился к двери.
«Второй», — подумал Тирион.
Он прошел в свою спальню и стал ждать Вариса, который вскоре должен был явиться. «Наверное, он придет в сумерках или когда взойдет луна, но лучше бы пораньше». Тирион надеялся этой ночью навестить Шаю и был приятно удивлен, когда всего час спустя Гальт из Каменных Ворон сообщил ему, что Напудренный ждет у двери.
«Как жестоко с вашей стороны так мучить великого мейстера», — пожурил Евнух. «Он не способен хранить секреты».
«Что я слышу? Ворона говорит, что ворон черен? Или вы не хотите знать, что я предложил Дорану Марталу?
А если мои пташки уже донесли мне об этом?» — хихикнул Варис.
«Вот как?»
Это самое Тирион и хотел услышать.
«Ну, дальше?»
«Дарницы пока не торопятся вступать в войну. Доран Мартел созвал свои знамена, но и только. Его ненависть к дому Ланнистеров хорошо известна, и все полагают, что он поддержит лорда Ренли, и вы хотите этому помешать. Но это всякому ясно. Единственная загадка здесь в том, что вы предлагаете ему за союз с вами. Принц — человек сентиментальный. Он все еще оплакивает свою сестру Элию и ее невинное дитя. Отец однажды сказал мне, что ни один лорд не позволит чувствам восторжествовать над честолюбием. А у нас в Королевском Совете как раз освободилось место после того, как лорд Янос надел черное».
«Место в Совете тоже не пустяк», — согласился Варис. «Но достаточно ли этого, чтобы гордый человек забыл об убиении своей сестры?»
«Зачем же забывать?» — улыбнулся Тирион.
Я пообещал выдать ему убийц его сестры. Живыми или мертвыми, как он пожелает. После окончания войны, разумеется.
Варис внимательно посмотрел на него. «Мои пташки говорят мне, что Элия выкрикнула некое имя, когда за ней пришли.
Что же это за тайна, раз она всем известна? В Бобровом Утесе все знают, что Элию, ее ребенка, убил Грегор Клиган. Говорят, он изнасиловал принцессу, не смыв с рук крови и мозгов ее сына.
Эта тайна присягнула на верность вашему лорду-отцу.
Отец первый скажет, что 50 тысяч дарницев стоят одного бешеного пса». Варис погладил свою пудренную щеку.
«А если принц Дорван потребует не только крови рыцаря, выполнившего приказ, но и крови лорда, который приказ отдал?»
Во главе мятежа стоял Роберт Баратеон, и все приказы в конечном счете исходили от него. Роберта не было в Королевской гавани. Дорана Мартелла тоже. «Хорошо. Кровь в угоду его гордости, кресло в угоду честолюбию. И, само собой, золото и земли в придачу. Лакомое предложение, но в лакомстве может скрываться яд. Будь я на месте принца, я потребовал чего-то больше, прежде чем протянуть руку к этим сотам. Какого-нибудь знака доброй воли, какой-нибудь верной заруки на случай измены». Варис расплылся в самой елейной из своих улыбок. «Так кого же вы ему даете?»
«Ты сам знаешь», — вздохнул Тирион.
«Ну, если угодно, то да, Томмина. Ведь нельзя же предлагать Мерцеллу и Дорану Мартеллу и Лизе Арен разом.
Напомни, чтобы я больше не играл с тобой в угадалки. Ты плутуешь. Томмин хороший мальчик. Если забрать его у Серсея и Джоффри, пока он еще мал, из него и человек может вырасти хороший.
И хороший король?»
«Король у нас Джоффри. Но если с его величеством приключится что-то худое, наследником будет Томмин. Такой мягкий по натуре и такой послушный».
«Ты не в меру подозрителен, Варис».
«Воспринимаю это как похвалу, милорд. Ну что же, принц Доран вряд ли останется равнодушен к высокой чести, которую вы ему оказываете. Очень ловко, должен признать. Если бы не один маленький изъян».
«Имя которому Серсея?» — засмеялся карлик. «Что такое интересы государства против любви матери к родному чаду? Может быть, королева ради чести своего дома и безопасности своей страны согласилась бы еще расстаться либо с Томмином, либо с Мерцеллой, но с обоими сразу? Нет».
«Чего Серсея не знает, то меня не тревожит.
Ну а если ее величество прознает о ваших планах до того, как они осуществятся?
Тогда я буду знать, наверное, что человек, рассказавший ей о них, мой враг».
Варис хихикнул, и Тирион подумал. Третий.